Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие наши друзья! Приветствую всех вас! Сегодня у нас с вами вторник, 17 января 2017 года, 15:00 по московскому времени. Время выхода в эфир передачи «Надежда для души». И с вами я, постоянно ведущая этой передачи, Наталья Четверина, а помогает мне Ирина Латашинская. Итак, я традиционно напоминаю вам номер нашего телефона. Телефон прямых эфиров радио Теос – это бесплатный номер для всей территории Российской Федерации. 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. И напоминаю, что вы всегда можете зайти на наш сайт radioteos.ru или teos.fm. Радио Теос, вы попадаете на наш сайт, и там вы можете отправить свое сообщение, задать вопрос. Есть такая у нас кнопка замечательная, круглая, серая, там написано «слушать передачу» или «слушать эфир», не помню как точно, задать вопрос. И вы можете прислать свое сообщение, как это часто, собственно, вы и делаете. И мы с вами таким образом рассматриваем те вопросы, которые вы задаете, то, что вас интересует, то, что вас волнует. И, в общем, вот так у нас с вами идет общение наше, строится. То есть либо ваш звонок, либо ваши вопросы, либо вы можете прислать мне письмо, и тогда мы будем рассуждать о том, о чем вы написали. Письмо мне можно прислать на мой электронный адрес над... Ой, я не буду его диктовать, это сложнее на слух воспринимается, мой электронный адрес. Гораздо проще, если вы зайдете в раздел «Блоги», выберите там мой блог, он называется «Блог Натальи Четвериной», и возьмете любую запись, зайдете в нее, и в самом конце вы увидите мой электронный адрес. Можно просто его будет скопировать и вставить потом в адресную строку. Все. Так что это самый простой вариант. Значит, наш сайт radioteos.ru или teos.fm. Заходите, заходите в раздел «Блоги», находите блог Натальи Четвериной, открывайте любую из последних записей, чтобы долго где-то там не искать. И смотрите, вот в самом-самом конце вы увидите мой электронный адрес. Ну и, конечно же, я хочу сказать, что блог веду не только я, но и другие ведущие прямых эфиров, поэтому вы можете найти и посмотреть, в смысле, зайти в другие блоги. Я думаю, что вы найдете там тоже много интересного. Ну, тоже в том плане, что в моем-то блоге, как минимум, вы найдете мой электронный адрес. Ну, может быть, и что-то еще вас заинтересует. И еще я напоминаю, что все прямые эфиры у нас записываются. И потом эти записи выставляются в архив. Ну, у каждой передачи есть свой архив. Найти этот архив вы можете в разделе «Передачи». На нашем сайте есть раздел «Передачи». Заходите в него, выбирайте ту передачу, которая вас интересует, и запись, которую вы хотели бы прослушать, и вы попадаете в ее архив. И дальше там стоят даты выхода в эфир вот этих вот прямых эфиров, да, передачи, там есть краткое описание, что происходило, какие вопросы обсуждались, ну, не полные, но, тем не менее, как-то сориентироваться можно, и я думаю, все это вам поможет сориентироваться и выбрать для себя то, что вам нужно, то, что вам было бы интересно. Так что вот так, дорогие друзья, ну, я надеюсь, что это вам поможет, такая краткая информация. Ну, а я сейчас сделаю это, зайду и посмотрю, что у нас с вами, какие сообщения есть. И я помню, что я была такой должницей со вчерашнего дня, а вот у нас как раз от Маши, наверное, Маша сейчас как раз и напомнит, что вот я обещала ответить на ее сообщение сегодня. Маш, я помню. Итак, вот пишет Маша: Наталья Аркадьевна, я должна буду потом уйти. Если можно, начните с того, что я написала вчера. С вопросом моей знакомой девушки про отношения с молодым человеком и совместной жизни вне брака. Спасибо. Ну, Маш, я, собственно, так и планировала, и вот я сохранила ваше сообщение, по-моему. Ну да, я его сохранила, только правильно, вот оно, нашла. Значит, вот что написала Маша. Наталья Аркадьевна, я тоже хочу обратиться. У меня был разговор с одной молодой девушкой. Я посоветовала ей слушать ваше радио, ваши передачи. Она мне сказала в последний раз, что ей нравятся передачи, но только она не понимает, почему вы так против современных отношений. Она тоже живет с молодым человеком, называет его гражданским мужем. Говорит, что их устраивают такие отношения, что они более честные, чем в официальном браке. И еще говорит, что мир давно уже изменился, поэтому нельзя требовать, чтобы все жили по правилам древности. Люди любят друг друга и живут вместе. Что может быть нормальнее и прекраснее? Как вы понимаете, я пыталась объяснить ей позицию Библии, но на это она и ответила про правила древности. Имени ее не называю. И дальше там Маша, ну, кое-что написала, из чего можно как-то вот, ну, те, кто, ну, как бы общается, они могут, ну, как-то так лучше понять, о ком идет речь. Поэтому я дальше не читаю это сообщение, останавливаюсь на этом. Итак, вопрос, извините, вопрос о том, что называют гражданским браком. И, значит, мнение вот этой девушки, то, что она считает, что это очень хорошие, очень правильные отношения, что мир изменился, и нельзя требовать, чтобы все жили по правилам древности, что люди любят друг друга и живут вместе, и что может быть нормальнее и прекраснее этого. И что отношения вот в этом так называемом гражданском браке, то, что в принципе вообще-то является просто сожительством, да, людей, и это всегда так и называлось, а христианство это так и называет и продолжает называть, и по-другому называть не может, еще может назвать блудное сожительство, так как об этом сказано в Писании, да, что это блуд. Вот. И Маша называет это таким вот прекрасным, очень нормальным, и где-то тут было, что это чуть ли не более честные отношения. Они более честные, вот такие отношения, значит, говорит эта девушка, чем в официальном браке. Вот такова ее позиция. Ну, я думаю, что очень многие из наших слушателей, очень многие из людей, которые в церкви, которые хорошо знают Священное Писание, которые имеют такой серьезный жизненный опыт, они вряд ли согласятся, наверное, с этой девушкой. Но я бы хотела, чтобы, дорогие друзья, вы тоже поделились тем, что думаете вы. Вот что бы вы сказали такой девушке, если бы вот все вот это она бы, например, высказала вам. Ну, просто как людям верующим, как тем, которые в церкви. И, по сути дела, что она говорит? Она говорит о том, что вы тут в церкви такие, как бы, ханжи, фарисеи такие, которые, вы вот что-то такое вроде говорите о чем-то, а что такое официальный брак? Вот это ненормальные отношения, вот это какие-то нечистые отношения, нечестные отношения. А вот у нас отношения, у тех, кто вне брака вот так вот пожили, да, пока нам хорошо, вот мы любим друг друга, вот мы вместе, потом мы друг друга перестали любить, мы расстались, нашли себе других партнеров. И вот пока мы любим друг друга уже с другими партнерами, мы вместе. Вот это чистые, честные и прекрасные отношения. То есть таково ее, видимо, мнение на этот счет. И ей, значит, нравятся передачи, в том числе наши, как я поняла со слов Маши, из ее этого сообщения. Но только она не понимает, почему вы, то ли мы, как люди верующие, то ли почему я, потому что, ну, Маша-то обращается ко мне, Наталья Аркадьевна, я вот хочу обратиться, почему вы так против современных отношений? Может быть, это вопрос и как бы и ко мне задается. Но я не думаю, что лично ко мне, потому что, ну, действительно позиция церкви такова, наверное, здесь имеется в виду, в том числе и позиция церкви. Но я, во-первых, я жду ваших каких-то мнений, ваших размышлений и рассуждений. Какова ваша позиция, и если вы против, почему именно? Видимо, для этой девушки, как я понимаю, то ли она как бы вот стоит, может быть, на пороге церкви, не знает, зайти ей или нет, и как бы вот присматривается и взвешивает, да, вот как ей, что ей придется менять в своей жизни, если она зайдет, и, может быть, это не стоит делать. Вот я хотела бы просто кое-что сказать, вот начать не с позиции даже церкви, да, не с того, что говорит Господь, а просто, может быть, даже почему Он это говорит. Почему вот тот, кто создал человека, да, наш Творец, кто хорошо знает, как мы устроены, как мы внутренне устроены, ведь мы созданы по образу Божию. Да? В нас заложены потенциалы, в нас заложены стремления и так далее. В нас совесть заложена. И Бог знает, кто мы, какие мы, к чему мы предназначены. И нам сказано в Писании, что Бог это говорит, что для славы своей Он создал нас. Понимаете? Так вот, Он, зная нас очень хорошо и зная, какие наши потребности и чего мы хотим, что нам нужно. Он нам дает законы, которые в максимальной степени будут для нас хороши, будут для нас тем, что в еврейском обществе с древних времен вот их отношение к заповедям Божьим и к законам Божьим было не как к чему-то такому, знаете, как какая-то тюрьма, какое-то рабство, а наоборот, как такая ограда. Находясь в этой ограде, ты находишься в безопасности. И если ты живешь по этим законам, исполняя заповеди, ты можешь не тревожиться, с тобой все будет хорошо. И вот эти законы, которые и из древности идут, в том числе и регулируют отношения людей, в том числе мужчины и женщины, мужа и жены, которые были даны Богом, они тоже такая ограда, которая в какой-то степени защищает человека, в значительной степени способна защитить человека, если он того сам пожелает, да, и если он хочет оставаться в рамках этой ограды, защитить его в том числе и от самого себя, и от тех разрушительных действий, каких-то тенденций и стремлений, которые в нем теперь существуют в результате грехопадения. Защитить его от искушений, от необдуманных поступков, от горьких сожалений, когда, знаете, вот есть такое даже выражение у нас, что имеем не храним, а потерявши плачем. И очень часто это происходит в нашей жизни. Уберечь наших детей от многих переживаний и страданий. Понимаете, как бы дать нам всем будущность и надежду, сделать нас счастливыми, чтобы мы друг другу были, знаете, вот помните вот эту старую притчу, историю, как отец собирает своих сыновей, умирая где-то, да, и говорит им, что, показывает им, что по отдельности каждую хворостиночку легко сломить, а вот когда они собраны вместе, как такой веник, да, как метла там или как это, да, пучком таким, переломить их уже сложно. И он говорит своим детям: будьте вместе, держитесь друг друга, не оставляйте друг друга, будьте рядом. Вот то же самое семья, понимаете, когда, и нам сказано в Писании об этом в разных, и про семью, и про отношения с другими людьми. И сказано, что когда вот идет человек, вот хорошо, когда идут двое, потому что если один упадет, то другой его либо поддержит, либо поднимет, поможет ему встать, будет для него опорой. И вот так, поддерживая друг друга, они могут очень много пройти. И то же самое пройти по жизненному пути в семье, когда дети, родители, супруги, понимаете, вот все находятся вместе, помогая друг другу, заботясь друг о друге, поддерживая друг друга. И это очень важно. Но я хотела сказать кое-что еще. И просто я думаю, может быть, этой девушке это будет где-то понятней. И я думаю, что лукавит она. Очень лукавит, когда она так говорит, Маша. Почему? Потому что, вы знаете, я лично уверена в том, что когда человек действительно любит, а она же, собственно, об этом говорит, да, о чистых и честных отношениях, о том, как это прекрасно, как они любят друг друга, вот возникает вопрос. Вот пусть она заглянет в себя, в свое сердце. Если она действительно любит того молодого человека, с которым она сейчас живет, если нет каких-то других причин, почему она с ним вместе живет, а если действительно вот есть эта большая, светлая, настоящая любовь. Знаете, я не могу поверить, что в таком случае она не хотела бы быть с ним рядом всю жизнь, чтобы всю жизнь этот молодой человек был рядом с ней. Я просто не могу в это поверить. И я убеждена, что если это действительно с ее стороны вот такое глубокое настоящее чувство, она этого хочет. И точно так же наверняка она хочет, чтобы и молодой человек любил ее, и точно так же хотел бы, чтобы именно она была с ним всегда. Чтобы именно она была с ним на протяжении всей жизни. Просто по-другому быть не может, понимаете? Если она действительно любит. Тут возникает вопрос. Тогда в чем проблема? Если люди так любят друг друга, если они из всех других выбрали друг друга и хотят провести друг с другом всю свою жизнь, быть вместе и не искать счастье на стороне, не смотреть по сторонам в поисках, а не попадется ли кто-то посимпатичней, повыгоднее какая-нибудь там партия и так далее, да, какие-то отношения, которые, может быть, можно воспользоваться какой-то пользой для себя или там что-то еще там для какого-то развлечения или для утоления какой-то похоти, я не знаю, там кто для чего. То есть если эти люди нашли друг друга, если им, кроме друг друга, больше не нужно никого, вот они нашли, тогда в чем проблема? Почему тогда они хотят оставаться вот в этих каких-то ложных отношениях? Понимаете, вот такие отношения, как правило, устраивают тех людей, которые не хотят себя связывать ничем, хотят оставаться свободными. Вот сейчас мне с тобой удобно, я с тобой буду. А если завтра кто-то появится в моей жизни другой, я с тобой попрощаюсь без всяких этих формальностей. И я тебе ничего не обещаю, да? И я попрощаюсь, и я перейду в другие отношения. А может быть, из тех других я перейду в третьи отношения. И так будет ровно до тех пор, пока человек не найдет наконец того, с которым он действительно захочет остаться на всю жизнь. И вот когда он найдет такого человека, вот с ним он захочет вступить в брак. Причем это касается в том числе и мужчин, не только женщин. Понимаете, если ваш молодой человек не хочет этого, не думает об этом, или как-то там пытается как-то красиво выйти из ситуации и объяснить, что это наши с тобой отношения прекрасны, На самом деле за этим стоит одно. Он не видит в вас свою жену. Вот когда он встретит женщину, девушку, в которой он увидит свою жену, с которой он захочет быть всегда и будет бояться ее потерять, он обязательно сделает ей предложение и захочет вступить с ней в брак. Это вот просто, понимаете? И мне кажется, это понятно, чисто психологически должно быть. И мне бы очень хотелось, чтобы вот эта молодая девушка об этом подумала. Не отводила себе глаза, не успокаивала себя какими-то красивыми выдумками. Очень может быть, что она где-то что-то и чувствует, и это ее ранит. И она пытается себе как-то создать такую какую-то, знаете, красивую, как бы такую дымовую завесу, такую из розового такого дыма. Но дело в том, что дым рассеется рано или поздно. И либо они придут к тому, что все-таки они друг для друга самые главные, и тогда они захотят создать настоящую семью и вступить в брак. Либо они расстанутся, но до тех пор, пока это не произойдет, она, ну, понимаете, все эти слова о том, что как это прекрасно, как это честно, это что честно? По сути дела, честно только то, что человек, если не словами, то своим вот таким отношением четко дает понять, я не хочу брать на себя никакой ответственности за наши отношения и за тебя. Вот меня вот это вот устраивает так, как есть. Я не хочу связывать себя отношениями с тобой. Даже такими отношениями, которые в принципе, сейчас закон это позволяет, можно разорвать. Но для этого нужно там пойти будет куда-то, да, там как-то это оформлять, это официально и так далее. То есть даже этого человек не хочет, даже таких как бы минимально каких-то усилий предпринимать. Понимаете? Он хочет освободить себя от, вот, от всего от этого, максимально облегчить свою жизнь. Это самые чистые, честные и прекрасные отношения. Вот очень бы хотелось, чтобы мы все-таки не обманывали самих себя и сами себе говорили правду. А теперь я хочу сказать с точки зрения того, как к этому относится, ну, церковь, да? Вот вы, собственно, почему вот церковь так относится? Дело в том, что, понимаете, вот этот термин «гражданский брак», он ложный термин для таких отношений. Почему? Потому что на самом деле гражданским браком всегда назывался брак, оформленный в ЗАГСе. То есть официально оформленный брак. Но не в церкви, а в таком, как бы, в государственном учреждении, в ЗАГСе, да, где регистрируют все вот эти вот гражданские акты. Вот что называется гражданским браком в церкви. А это просто то, что называется сожительство. Так вот, и очень часто люди, которые живут вот в таких отношениях, как живет эта девушка, они приходят в церковь. У них тоже возникают желание быть с Богом, они приходят в церковь, приходят иногда на исповедь. И я как-то разговаривала с одним священнослужителем, и он говорил о том, что люди объясняют, ну вот когда идет такой разговор, вы знаете, исповедь может быть такая, когда вот стоит такая очередь перед причастием, а бывает так, что люди приходят, заходят в храм, и у них есть потребность исповедоваться и поговорить с священнослужителем. И они получают такую, как бы, возможность, да, выходит священник, и они куда-то в сторонку там садятся в уголок, и они беседуют, разговаривают. И есть даже такая возможность, такой, как бы, генеральной исповеди за всю жизнь, в принципе, да, и человек может это сделать, если вот он такую потребность испытывает. И люди приходят и говорят о том, что вот они вот в таких отношениях, что, и даже потому, как они об этом говорят, чувствуется, что у них дискомфорт от такой жизни, от того, в чем они оказались. Это люди, которые только-только начали задумываться о своих отношениях, о духовной жизни и так далее. Они ощущают этот дискомфорт. Может быть, они устали от неуверенности какой-то, да, от понимания того, что их отношения, все-таки их положение отличается от положения, например, тех людей, которые находятся в настоящем браке. Вот есть разница. И как бы ни пытались как-то, так сказать, вот это от этого уйти вроде бы, а вот у нас то же самое, не то же самое. И люди это чувствуют очень хорошо. А особенно, если появляются дети. И разница это есть. И, собственно говоря, они понимают это сами. И когда говорят, то это чувствуется. И они, собственно, многие об этом и говорят. Но в силу того, что очень часто как бы, их партнер, да, вот, по этому сожительству не хочет оформлять отношения, не хочет вступать в брак, они как бы оказываются заложниками ситуации, особенно если уже появились дети. Вот я просто знаю несколько таких женщин, и мы разговаривали с ними и не раз. И проблема была не в них. Они бы с радостью пошли бы в ЗАГС, и чтобы все это было оформлено официально, и они бы очень хотели, чтобы был еще и церковный брак. Не хотят их вот эти самые партнеры. И причем упираются так, что вот или так, или вообще как бы расстаемся. А люди уже прожили, уже дети там по 10 лет, может быть, там в некоторых случаях и больше. Понимаете? И вот человек оказывается заложником вот этой своей ситуации. Потому что он когда-то согласился на такие отношения. И вот с тех пор он живет, и живет вот в этом вот состоянии какой-то подвешенности вроде бы. И вроде бы, да, время идет, и дети растут, и вроде бы все же нормально, все хорошо, а все равно вот у человека есть вот это ощущение, что что-то как бы не до конца так. И вот такая позиция этого партнера, который говорит, что нет, если ты будешь настаивать, то я просто расстанусь с тобой. Она же говорит очень о многом. Понимаете? То есть несмотря даже на то, что есть дети, и может быть и не один ребенок, человек, тем не менее, вот стоит вот именно на такой вот позиции. Значит, за этим же что-то стоит, и за этим стоит его отношение ко мне, воспринимает так женщина, да? Хотя я столько лет с ним вместе, я мать его детей, и тем не менее он готов оставить меня, он готов уйти от нас с детьми. Ради чего? Но она боится настаивать. Понимаете, вот вам прекрасные отношения. И есть доверие в этих отношениях. Где вот эта честность, где вот это доверие? Может такая женщина рассчитывать всегда на этого мужчину или нет? Я понимаю, что можно сказать, что а сколько в браке бывает проблем, а что люди в браке не изменяют, а что люди, так сказать, не разрушают свои браки? Разрушают. И бывает, что изменяют. И бывает, что ссорится, и бывает, что скандалы какие-то. Все это бывает. Но бывает и по-другому, правда? И сам факт официально вот этой вот бумаги, штампа в паспорте, как говорят, да, он не гарантирует, что брак будет прекрасным, совершенным и идеальным. Это всегда труд, созидание этого брака со стороны каждого из супругов. Но, по крайней мере, изначально, понимаете, было заявлено, что я отношусь к тебе серьезно. А здесь даже этого нет. А здесь заявлено, что я не отношусь к тебе так серьезно, чтобы с тобой вообще какие-то отношения официальные строить. Понимаете разницу? Значит, если там можно, по крайней мере, о чем-то говорить, и особенно, если мы говорим, сейчас мы заговорили же о церковном отношении, значит, мы говорим о христианском браке. Так вот, если люди действительно верят в Бога и стремятся жить по заповедям Бога, то они очень многое могут сделать, даже если они очень обижены друг на друга. Они могут простить друг друга, ради Господа. Понимаете? Потому что они заключили завет друг с другом, вступили в эти заветные отношения перед Богом. И Бог был свидетелем вот в этом их вступлении в этот завет. И это очень важная позиция. Это меняет все в корне, меняет. И, в принципе, люди могут все преодолеть и исправить то, что во всех других ситуациях кажется невозможным исправить. Что уже все, все разрушено и все невозможно. Вот если люди верят и верят в Бога, и если они опомнятся и захотят пред Богом исправить вот эту ситуацию, они смогут это сделать, и у них получится, и такие примеры есть. И вот в этом очень большая разница. Так вот, то, что вы называете гражданским браком, это такая, извините, это нечестные отношения, а это очень большая ложь. Во-первых, с юридической точки зрения, но это просто клевета какая-то, понимаете? Это просто, потому что это нонсенс, это ничто, это обман, да? С психологической точки зрения, я только что сказала о том, что стоит за вот этими отношениями. А стоит нежелание брать на себя ответственность за отношения, стоит недоверие друг другу, и, наконец, стоит то, что окончательное решение хотя бы одним из этих людей не принято. И он оставляет себе шанс, что если вдруг он встретит вот того самого единственного человека, он всегда сможет выйти из этих отношений и вступить вот в те отношения беспрепятственно. Просто вот собрал вещи и ушел. Все. Сию минуту. Понимаете? Поэтому с психологической точки зрения это тоже большая ложь. А с духовной точки зрения, ну это... Вообще тут говорить о том, что это какие-то честные отношения, просто не приходится, потому что, понимаете, вот давайте спросим себя, можно ли построить, вот говорят, что нельзя построить счастье на несчастье других, да? Вот в этих отношениях, когда сойдет вот этот такой розовый дурман, обязательно будет та сторона, которая не будет чувствовать себя абсолютно счастливой. Но вопрос даже в другом состоит. Можно ли построить счастье на грехе? Вот Бог говорит в Священном Писании, и Господь это подтверждает, потом об этом говорят апостолы, все отцы церкви, что отношения между мужчиной и женщиной, вот такие вот плотские отношения, телесные отношения, да, сексуальные отношения, вне законного брака являются блудом. То есть, соответственно, те люди, которые пребывают в таких отношениях, как вот эта молодая девушка, они находятся в состоянии такого блуда. Но они находятся в состоянии, это не разовое, понимаете, а это как бы их постоянное состояние на протяжении достаточно длительного периода времени. Это одна из тех страстей, о которых в Писании сказано, что она ведет людей к смерти души, что люди, которые вот так живут, Царство Божие не наследуют. Об этом сказано в Писании, сказано в Новом Завете. Казалось бы, и я думаю, что наверняка у этой девушки будет вопрос, а почему такое строгое отношение? Но это же касается только этих людей. Они же как бы другим-то не вредят, они, если что, то как бы это только их отношения. Как бы они не женатые, там, не замужем и так далее. То есть почему как бы вот такое отношение? Какой такой особый вред вот такие отношения могут, так сказать, причинить? И почему, собственно, как бы они считаются таким грехом? Ведь это же по обоюдному согласию. Нет никакого насилия, нет никакого ущерба. вот когда, так сказать, например, либо женщина находится в браке, но изменяет мужу, либо мужчина в браке изменяет своей жене, тут другое дело, тут как бы вот тут ущерб как бы ясен, да, ущерб наносится семейным отношениям, детям, вообще семье, жене, мужу и так далее. Идет измена, разрушение семьи, а тут-то что люди же свободны. Но давайте вспомним, что такое грех. Во-первых, грех, как сказано в Писании, это беззаконие. Да? Об этом говорит апостол Иоанн, что грех есть беззаконие. То есть нарушение законов духовной жизни. А законы духовной жизни, они складывались не потому, что людям так было удобно или так нравилось. Это те законы, которые... Знаете, вот как вот есть законы природы, да, вот они установлены не нами с вами. Вот точно так же и закон духовной жизни. Бог, сотворив этот мир, он установил самые разные законы, в том числе и закон духовной жизни. И нарушение законов, как физических законов, так и духовных законов, ведет к беде. Мы очень хорошо теперь понимаем, что бездумные вот такие поступки людей, которые гонятся за прибылью и могут допустить какие-то разные катастрофы, и потом в результате эта катастрофа может пагубно сказаться на жизни всей планеты и разрушить эту самую жизнь. Произойдет саморазрушение. Точно так же, нарушая какие-то законы духовные, психологические, законы отношений, нарушая вот эти заповеди Божии, мы можем разрушать самих себя, свои семьи, отношения с другими людьми. Нам это тоже становится понятно, правда? Вот так и тут, понимаете? То есть на грехе, а грех называется промахом, ошибкой, ну вот одно из переводов этого слова, да, и понимание этого слова, ну что можно хорошего построить на ошибке? Если эту ошибку не исправлять. Что такое промах? Человек целился, хотел поразить цель. Вот эта девушка, она хочет быть счастливой, да? Она хочет быть с любимым человеком. И вот она пошла на эти отношения с ним, надеясь, так сказать, поразить цель, вот добиться того, о чем она мечтает. И она совершила грех. И рано или поздно, но она будет очень жалеть о том, что она пошла на эти отношения. Ей будет очень больно, будет очень плохо, как бывает чаще всего, понимаете? То есть невозможно построить хорошее вот на такой ошибке. Любая в семейных отношениях мы так допускаем ошибки. Мы порой что-то такое делаем, думая, что вот так мы повлияем на человека. Мы начинаем манипулировать, или мы начинаем его как бы там запугивать тем, что если вот так, то вот тогда будет развод. Ну, многие же так делают, да? И мы получали и письма такие, и сообщения, и звонили, говорили об этом. И в конце концов, через какое-то время человек перестает на это реагировать или вообще говорит, а я согласен. То есть человек хотел, ставил цели одну и хотел добиться одного, но пойдя греховным путем, он совершил ошибку и сам усугубил ситуацию, и сам приводит к плохому концу, к разрушению. Вот очень часто это происходит. И вот грех вот так он действует. Понимаете? Вот если мы строим дом, ну, как рассказывает Господь в притче, строим не на том фундаменте, строим дом не на скале, а на песке, да еще на зубучем песке, на каком-нибудь, да, то, конечно же, этот дом долго не простоит. Конечно, он разрушится, развалится, все поплывет, поедет. И Священное Писание относит к блуд вот к таким наиболее тяжелым грехам. Вот я вспомнила вот это место, это в первом послании к Коринфянам, это пишет апостол Павел, я о нем вспоминала, и как бы сразу мне не пришло это на память, где это. Вот я помню, что это первое послание к Коринфянам. Не помню точно главу, апостол Павел говорит там, не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, там так далее, да? Не мужеложники, там и так далее, там еще перечисляется. Царство Божие не наследуют. То есть не наследуют, если они не покаются и не перестанут блудить. И были очень такие строгие правила в церкви, которые применялись к таким людям. Им запрещалось причащаться, пока они не покаются и не понесут там такое вот наказание церковное, и епитимье налагалось на них, да? Вот еще раз, церковь очень серьезно относится к этому греху. Казалось бы, почему, да? Почему вот так? Церковь благословляет отношения, в том числе и сексуальные отношения, плотские отношения, но если это брачный союз. И даже не только обязательно церковный брак, но если это заключенный по гражданским законам государства брак. И апостол Павел, ну, собственно, и другие апостолы тоже, но пишет об этом больше апостол Павел, он вообще обращал внимание, он говорил даже так, что если один из супругов уверовал, а другой еще нет, вот тот, кто уверовал, он все равно не имеет права разводиться. Он должен сохранять семью. Это все равно брак. Единственная только причина, если вот тот другой супруг, который неверующий, не хочет продолжать жить с верующим. Вот тут как бы верующий человек, он не связан, и он, ну, он тут не виноват, да, в этом. И я просто хочу напомнить, что очень часто бывает такое представление, что в церкви вообще против сексуальных отношений, против всего этого. На самом деле не так. И тот же апостол Павел в том же самом первом послании к Коринфянам, чуть ли не в следующей главе, вот после той, в которой написаны те слова, которые я вот сейчас прочитала, что, так сказать, вот эти блудники там и так далее, Царство Божие не наследует, там говорится о том, что муж должен оказывать жене, так сказать, должное благорасположение, а жена мужу. И что жена не властна над своим телом, но муж, точно так же, как муж не властен над своим телом, но жена. И он пишет, не уклоняйтесь друг от друга. Разве по как бы обоюдному такому согласию на время, ну, пост, молитва там и так далее, да? А потом опять будьте вместе. Для чего? Чтобы не искушал ваш сатана невоздержанием вашим, чтобы не стали вас мучить какие-то искушения, чтобы вы не стали смотреть на сторону, не стали какие-то картины себе рисовать в мечтах, о чем предупреждает нас Господь. Поэтому церковь как раз не запрещает и не против вот таких отношений, но в браке. И, понимаете, вот я думаю, что Бог действительно дает нам такое, как бы устраивает нашу жизнь максимально защищенно, предусматривая самые разные возможности, которые могут на нас плохо повлиять, какие-то искушения, какие-то, чтобы мы неверные решения могли принять, запутаться, потом бы мы страдали, страдали бы наши дети, наши родные, наши близкие, нам было бы тяжело жить. И он дает нам вот эту защиту. И брак тоже такая ограда и тоже такая защита для нас. Бог действительно все устраивает. Он не Бог какого-то хаоса, он Бог порядка. И он хочет, чтобы люди жили спокойно, уверенно, пребывая в Боге, чтобы они могли быть уверенными, понимаете, в своей жизни, в тех, кто рядом с ними, чтобы если человек дает слово, чтобы он его держал. Ваше «да» пусть будет «да», «нет» пусть будет «нет», говорит Господь, понимаете? Чтобы не лгали друг другу, не предавали друг друга, чтобы ценили друг друга, заботились, поддерживали, помогали. И вот это дает брак, вот эту защищенность. Вот. Но опять-таки это зависит от людей, которые вступили в брак. Понимаете, вот очень плохо, что многие люди, вот, допустим, те, которые взрослые там стали, которые жили раньше, ничего не зная о Боге, понатворили в своей жизни, напринимали кучу неверных решений. И потом очень жалели об этом. Многие раскаивались в том, что так было в их жизни, но уже было сделано все это. Сейчас, когда мы можем слушать радио, мы можем пойти купить Библию, мы можем купить массу книг христианских, мы можем слушать, смотреть телевизионные программы христианские, понимаете? У нас есть возможность узнать, что нам предлагает Бог, как Он нас учит жить, как Он постарался нашу жизнь максимально как бы обезопасить, что ли. И только от нас зависит, услышим, захотим мы это узнать и услышать, захотим мы последовать тому, что говорит Бог, или нет. Понимаете? Ведь вот это очень нам важно с вами понять для себя. И задача церкви не состоит в том, чтобы какие-то создать проблемы, вот такие вот злые они не хотят, чтобы мы были счастливы, а мы такие прям наоборот. И Бог хочет, чтобы вы были счастливы. Вот, Маш, обязательно постарайтесь объяснить этой девушке, что Бог хочет, чтобы она была действительно счастлива, и чтобы в ее жизни все сложилось хорошо. Она просто не видит этого пока, не чувствует и не понимает. Понимаете? И, кстати говоря, существуют определенные данные статистики. Я когда-то, как это у нас была передача, и я просто посмотрела, поискала в интернете такие, да, ну, как вообще, какая статистика и так далее. Так вот, вы знаете, данные статистики говорят о том, что браки, в которых были вот такие периоды пробных браков или вот такого добрачного сожительства, они чаще распадаются, чем те, где супруги не имели вот такого опыта таких отношений. И, ну, тогда я помню, была какая-то даже передача, и там психологи выступали, как-то пытались найти этому объяснение. Ну, в общем, как-то толком объяснения они этому не нашли, потому что дело в том, что где-то там за какое-то время до этого они объясняли вот эти браки, так сказать, их пользу якобы тем, что это такое пробное время, когда люди могут почувствовать, насколько они готовы к браку, насколько они подходят друг к другу. И поэтому потом как бы что-то такое говорить им достаточно сложно. Но на самом деле, с духовной точки зрения, это понятно. Понимаете, грех не может лежать в фундаменте семейного дома, семейного здания. Вот это самое важное, наверное, о чем нужно сказать. И я думаю, что, может быть, Маш, вот как-то вы сумеете вот об этом поговорить с этой вашей девушкой и вот это как-то ей объяснить. Но у нас с вами остается совсем мало времени, а я говорила об этом, и я не посмотрела, есть ли у нас с вами сообщение. Сейчас я посмотрю. Так, что у меня тут? Так вот, пишет Андрей. Уберечь человека от самого себя звучит заманчиво, но это неправильно. Наоборот, такие высказывания компрометируют Бога и созданную им человеческую природу и подталкивают человека в пустоту отчаяния и зла. Андрей, вы, видимо, не поняли, о чем идет речь. Что значит созданная Богом человеческая природа? Бог создал человека по образу своему, но он не создал его роботом. Человек имеет право выбора, право принятия собственных решений. И от него зависит, захочет ли он раскрыть в себе этот образ и все те потенциалы, которые в нем заложены в силу этого, либо он захочет чего-то другого. Это зависит от самого человека, понимаете? Поэтому упрекать Бога в том, что он какую-то не ту природу в человеке создал, это очень странно. Бог единственное, что он дал человеку свободу. И он дал ее не понарошке, а он дал ее по-настоящему. Понимаете? И вот так, дальше что у нас еще есть? Еще есть сообщение. Владимир. Я удивляюсь, когда девушка голосует за эти так называемые современные отношения. Эти отношения выгодны только мужчинам, ведь женщина рискует остаться одна, да еще с ребенком. А кому она нужна с ребенком? А мужчина ничем не рискует, а наоборот в восторге от будущих новых отношений. Вот таково мнение Владимира. Маш, обязательно донесите его до вашей знакомой. Так вот, Маша что-то пишет нам. Она пишет: спасибо большое, обязательно еще с ней буду говорить. Ну, видимо, Маша уже убегает. Так, и у нас есть еще сообщение от Аси, а уже у нас конец. Вы знаете что, Ася, я приведу ваши тогда... У меня не открывается почему-то. Подвис, видимо, не открывается. Но я приведу то, что вы написали в блоге. Дорогие друзья, загляните в блог, и вы узнаете еще мнение Аси. Я благодарна всем, кто были со мной, благодарна тем, кто откликнулся, поделился своим мнением. Я благодарю тебя, Ирин, что ты, как всегда, помогаешь. Прощаюсь с вами, дорогие друзья, и прошу Бога благословить всех-всех-всех вас, наше радио, Ирину, меня не забыть, и чтобы Господь и вот этой девушке помог все это понять.